Правила жизни. Автор текста Игорь Саторин. Текст читает Иван Табаев. Правила жизни. Как правильно жить? Что значит правильно? Для кого и зачем вообще нужно жить правильно? Большинство людей удовлетворены ответами, которые дают религии, учения и общественная мораль. Верующий верит в правила заповедей и наставлений. Обыватель принимает за чистую монету правила социума. Ленивые и антиобщественные личности читерят. Общепринятые правила нарушают. Все мы такие вот разные и уникальные, но при этом каждый, соблюдая личный кодекс, в конечном итоге руководствуется одной и той же примитивной причиной, которую и прикрывает своим сводом правил. Знаки на пути. Как ни крути, но для большинства людей Бог существует лишь как идея из священных писаний, в которую, как это большинство же и считает, надо бы верить. Наша жизнь, как правило, настолько обычная и стандартная, что складывается такое неловкое ощущение, словно Творец от нас либо намеренно прячется, либо из нашего мира ушел далеко и надолго. И лишь немногие уникальные личности способны Творца узреть. Одних мы зовем святыми, других – психически ненормальными. В идеале, конечно, было бы здорово, если бы Творец нашего мира не скрывался от общественности, а реально и бесспорно существовал и как-то бы неприкрыто себя проявлял. Тогда правильная жизнь, без сомнений, должна была бы сводиться к его замыслу. Однако, возможно, все дело в том, что Творцу, чтобы свести нашу человеческую жизнь к своему проекту, совсем не обязательно раскрываться и показываться. Возможно, как раз наоборот, именно благодаря такому вот самосокрытию его замысел и осуществляется наилучшим образом. Но это все так, философствование. Отрывок из книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033». Если Бог и имеет какие-то качества или там отличительные свойства, это уж точно не любовь, не справедливость и не всепрощение. Судя по тому, что творилось на земле с момента ее сотворения, Богу свойственна только одна любовь. Он любит разнообразные интересные истории. Сначала устроит заваруху, а потом смотрит, что из этого выйдет. Если пресно выходит, перцу добавит. Так что прав был старик Шекспир. Весь мир – театр. Как бы мы ни жили, вся наша мораль и все правила опираются на один простой и до бесстыдства примитивный мотив. Кайф, блаженство, удовлетворение, счастье. Я уже много раз говорил о том, что жизнь подчинена двум базовым импульсам. Мы всеми силами смываемся от боли и охотимся за неуловимым счастьем. Двойственность нашей жизни проявлена в каждом шевелении. Каждое малейшее ерзанье – побег от минуса к плюсу, от дискомфорта к удобству, от страданий к наслаждениям. В крайнем случае от боли мы сбегаем к равнодушному, нейтральному умиротворению. Понимаете, что это значит? Мы живем в условиях, когда страдание нас огораживает от неправильной жизни. Шаг в сторону – свалишься в пропасть. Прыжок на месте – стукнешься головой об люстру. Останешься неподвижным – умрешь с голода или волки покусают. И тут уж поневоле начинаешь посматривать на дорожные знаки, которые отображают те самые правила жизни. И раз уж так происходит, создается ощущение, что нас тут намеренно, словно бестолковых провинившихся котят, тыкают носом в ошибки, снова и снова демонстрируя правильное в образе многоступенчатой сладкой морковки. Да, можно все свести к природному естественному отбору и сказать, что в жизни нет никаких правил, а есть лишь закономерности, исходя из которых сохраняется и выживает сильнейший. В такой системе координат негативные переживания вовсе не правила жизни, а случайное следствие того, что особи, страшащиеся смерти, выживали чаще и генетически передавали предкам свою способность бояться. Таким образом, страх смерти – это кульминационное переживание, генетически развившееся просто потому, что существа, не боявшиеся смерти, умирали чаще и своих генов не передавали. То же самое с оргазмом. Вид, простимулированный радостью спаривания, выживал лучше, потому что активно размножался. Исходя из теории о естественном отборе, можно сказать, что природа спонтанно мудра, и животные могут запросто опираться на свои инстинкты и чувства, потому что приятные переживания их вид сохраняют, а неприятные уничтожают. Для них такое прислушивание к себе можно назвать условным правилом. Но в нашей человеческой жизни все сложнее, и может возникнуть очевидный вопрос. Если уж кайфом обозначены блага, почему тогда все самое вкусное такое вредное? Почему наркотики нас убивают, а тяжелый труд делает сильней? Неправильные правила жизни. Возможно, дело в том, что нас по этой жизни ведут не аки слепых овец, но еще и обучают отличать истинное благо от вторичных. Для этого нам дана свободная воля, при помощи которой мы, сделав свой выбор, можем долбиться головой о стену, то есть учиться на ошибках. Для этого в мире добро и зло перемешаны настолько кудрявым образом, что надо быть воистину башковитым созданием, чтобы практично разобраться, что тут к чему. Наверное, вы замечали, что чрезмерное увлечение вкусной едой без разбора ведет к великому многообразию всевозможных недугов. Неуемное увлечение разными приятными развлечениями ведет к лени и деградации. Избыточное удовлетворение похоти лишает сил. Обман приводит к подспудному беспокойству и напряжению быть раскрытым и осужденным. Насилие лишает света и создает корм совести, в который она рано или поздно вгрызается, причиняя нестерпимые душевные муки. Заметка. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Когда маленький принц явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившееся перед ним полчища бутылок, пустых и полных. «Что это ты делаешь?» – спросил маленький принц. «Пью», — мрачно ответил пьяница. — Зачем? — Чтобы забыть. — О чем забыть? — Хочу забыть, что мне совестно, — признался пьяница и повесил голову. — Отчего же тебе совестно? — Совестно пить, — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. «Да, право же, взрослые очень-очень странный народ», — думал он, продолжая путь. В итоге наивность похожа на потенциального насильника, который вступает в кредитные отношения со своей совестью. Он думал, что берет от жизни нечто вкусное и на халяву, но совесть свое выколачивает по полной, таким образом, чтобы социальный наркоман со всей ясностью увидел, что насиловал он самого себя. Наивный человек был с собою жесток просто потому, что не был прозорлив, потому что не видел последствий. Он не мог толком рассмотреть способа, которым тянулся к счастью. Потому и огребал, чтобы расчухать правила жизни, которые нарушать себе дороже. Иными словами, нас тут, судя по всему, весьма недвусмысленно учат мудрости. Пока мы покупаемся на ложь, то бездумно ныряем в поверхностное удовольствие, неправильного кайфа, то есть ложного счастья, по итогу которого приходим к страданию. И так происходит снова и снова, пока самообман не вскрывается. Ложь похожа на рекламу, упаковка у нее красивая, а по итогу, расплатившись собственной энергией, мы имеем наркотик поверхностных впечатлений, которые приводят к внутреннему дисбалансу, огрублению и деградации. Эта тема уже поднималась в статье «Развитие интуиции». Приведу отрывок. Люди разучились созерцательности. Мы ждем, когда нас удивят чем-нибудь интересным или смешным, чтобы внимание пробудилось автоматически. Сознание современного человека стало ленивым, загрубело и зажралось. Разум обывателя затуманен яркими картинками с экранов. На блюдечке нам преподносят самые насыщенные рафинированные образы, лежащие на грубой поверхности. Нам только и остается лениво проглатывать весь этот информационный хаос. Большинству людей нравится с перчиком, поострее, погромче, поярче, погламурней, чтобы выжать из себя остатки сознательности. Современный человек разучился наслаждаться естественным вкусом жизни здесь и сейчас. Правильные правила жизни. До тех пор, пока человек не способен отличить голос совести от выдуманной морали, он никогда по-настоящему не поймет, о чем говорят духовные тексты. Под совестью я имею в виду честность с собой, а не стыдливый страх оказаться плохим. Все религии, учения, науки и левое философствование – просто рационализация наших переживаний. И этот текст не исключение. Все писанные правила жизни – условность, которая нужна до тех пор, пока мы сами не чувствуем и не различаем, по каким правилам ведет жизнь. Эта тема уже поднималась на сайте в статье «Нагваль. Проблематика безопорности». Отрывок оттуда. Мы видим привычный мир, и большинству из нас он кажется единственной законченной и понятной реальностью. Когда человек практикует осознанность и созерцание, приходит осознание того, что этот мир, который казался таким основательным и реальным, хрупок и неустойчив. Он словно карточный домик в диких джунглях. Аккуратные цветные картинки сложены упорядоченно, в соответствии с правилами и стандартами. Но обитатели джунглей, в которых этот домик стоит, ничего об этих правилах не знают. Нагваль за пределами всех человеческих условностей, восприятия и понимания. Чтобы человек не понапридумывал и как бы себя не оправдывал, дискутировать с жизнью не только бесполезно, но еще и небезопасно. И если хватает мудрости и отпущенного жизненного срока, мы неизбежно возвращаемся к истинным ценностям просто потому, что кайф от них стойкий, стабильный и без отходника. Самопознание, открытость собственным переживаниям, честный незамутненный взгляд на мотивы своих поступков, уважение к жизни, проявленной в живых существах, ответственность за свои действия, мысли и чувства, трудолюбие, активный образ жизни, созидательное творчество – все это и ведет к такой жизни, где человек способен самого себя любить, уважать и на глубинном уровне принимать таким, какой он есть. Теория естественного отбора хорошо объясняет развитие животного мира. Но, думаю, ни один ученый не сможет адекватно объяснить, каким образом за примитивным полюсом плюс на его высших уровнях скрываются созидательная гармония, творческий восторг, такая разная и неповторимая любовь и тонкая духовная святость. Случайность. Ответ на все случаи жизни. Только такой ответ ничего не объясняет. По-моему, куда больше все это похоже на чей-то хитрый и хорошо продуманный план, которому всем нам остается смиренно следовать, поглядывая в сторону знаков на пути.